Друзья, добрый день всем. Это Набело, Станислав Белковский, я Наташа Влащенко вновь с вами. И будем обсуждать события прошедшей недели. Ну, а я уверена, что практически все вы уже подписались на канал Станислава Белковского и на канал «Власть versus Влащенко». Стас,
добрый день. Доброе утро, привет, Наташа. Всех приветствую. И на всякий случай обращаю внимание, что только что на канале Белковский была премьера очередного эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. А ровно сегодня будет премьера очередного выпуска программы «Время Белковского», который называется «Наш ответ предателям». Не пропустите.
Это как-то связано с уже знаменитым фильмом?
Ну, естественно, как же.
Ну, значит, обязательно посмотрим. Обязательно посмотрим. Ну, а я начну с того, что вот этой ночью минувшей мы записываем с тобой утром, да, минувшей ночью был ракетный удар довольно сильный на Украину, и минимум в 10 областях были российские ракеты, повреждено, как говорит министр энергетики, 4 ТЭС. Ну и, в общем-то, стилистика России не меняется в этом смысле. Но хорошего было то, что все-таки утвержден и проголосован пакет помощи Украине. Хотя Столтенберг сказал, что надо быть честным и признать, что страны НАТО не предоставили Украине обещанную помощь. Ну, то есть все-таки нет.
Ну, не предоставили в своевременно обещанную помощь, потому что уже ведь отгрузки военной техники и боеприпасов начались. Буквально, я думаю, что все уже было готово. И фактически часть была отгружена до принятия акта. То есть все уже, когда стало ясно, что Палата представителей проголосует за, уже Пентагон начал превентивно поставлять Украине вооружение в рамках этого пакета. В частности, дальнобойная ракета «Атакамс», с помощью которой был атакован аэродром Джанкой. Это случилось еще формально до подписания акта помощи Украине Байденом. Но самое главное, что газета Financial Times на этой неделе подтвердила нашу теорию о том, почему спикер Палаты представителей Майк Джонсон поменял свою позицию изначально достаточно жесткую в отношении помощи Украине, что он сделал это в силу своих религиозных убеждений и значительную роль в лоббировании украинских интересов, если не решающую, сыграли украинские баптисты. Собственно, и их контрагенты – южные баптисты США. Поэтому, как мы и предполагали, христианское сознание таки это единственное, что может в современном мире победить тоталитаризм. Это и просто яркое подтверждение моей теории о том, что нужны глобальные соглашения Авраама и организация авраамического единства, которая придет на смену и НАТО, и Организации Объединенных Наций, как реликтом прежней эпохи.
Очень много говорят на этой неделе о прекращении войны. Президент Турции предложил свой вариант, в соответствии с этим вариантом, фактически это заморозка, и часть территории отходит России. Но внутри Украины, должна тебе сказать, настроение совершенно противоположное. И вот известный достаточно писатель Ян Валетов написал большой пост о том, что нельзя договариваться с теми, кто пришел тебя убить. Пусть сначала убираются с нашей территории, а потом тогда будем все остальное обсуждать.
Настроение могут быть любые. Вопрос, какой сценарий максимально реалистичен и все-таки является ли приоритетом прекращение огня, то есть активной фазы боевых действий. Если да, то так или иначе эти переговоры придется вести. Посмотрим, что будет в июне в Швейцарии, куда Российская Федерация уже заявила, что она точно не поедет. Посмотрим, какова будет финальная позиция Китая, от которой тоже немало зависит. Но так или иначе, надо исходить из того, что некий вариант корейского сценария будет имплементирован. И я, как и прежде, так и сейчас ничего страшного в этом не вижу. Потому что случилось после корейского сценария? Сложилось на одной территории два государства. Одно процветающее, одно нищее. Ну, так что же.
Мое внимание еще привлекла, знаешь, программная речь Макрона, которая говорит о том, что Европа может погибнуть, в Сорбонне он выступил, и что мы должны осознать смертельную опасность, которая, это вот я уже цитирую Макрона, нависла над Европой, и выбор должен быть сделан сейчас. О каком выборе речь?
Здесь всегда в деятельности Эммануэля Макрона нужно отделять пиар от некого политического содержания. Потому что, безусловно, Макрон классический такой шоумен и стероид, как и Дональд Трамп, только он, в отличие от Трампа, не крупный бизнесмен, и у него нет этого инстинкта. Но сейчас он просто, ну не сейчас, а уже некоторое время назад, я думаю, что где-то год назад, поняв, что сейчас относительно слабое руководство в Германии, не рассматривая канцлера Олафа Шольца как морально-политического лидера Европы, Эммануэль Макрон решил, что ему представился редкий шанс вывести Францию в лидеры Евросоюза и себя сделать таким Наполеоном Лайт. Он фарватер этой стратегии и действует. То есть он хочет объяснить, что вот есть смертельная угроза Европе, которая происходит в том числе вот несовершенство системы отношений Европы с американским партнером. И вот он-то, Макрон, знает, как быть. Но на практике мы и не убедились в том, что Макрон знает, как быть. Потому что если бы он знал, как быть, то за последние годы, за последние всего лишь два года, два с половиной, не было бы пяти антифранцузских военных переворотов в странах франкофонной Африки, из-за чего этот регион, десятилетиями находившийся уже в постколониальную эпоху в орбите влияния Франции, сейчас из этой орбиты, с этой орбиты сходит и переходит в сферу влияния Китая и Российской Федерации. Поэтому, так сказать, риторика Макрона часто бывает блистательной. Вопрос, что за этим состоит на практике, посмотрим. Дадим ему шанс, что называется. Именно Макрон носился долгие годы с Владимиром Владимировичем Путиным, принимал его во всех формах и проявлениях, обещал единую Европу от Владивостока до Лиссабона, сделал годовую выручку французского телекоммуникационного оператора своими постоянными звонками Путину. И это ни к чему не привело. Поэтому при всем уважении и симпатии к невероятному обаянию Макрона и его мужской красоте, дадим все-таки ему шанс как-то проявить себя на практике, а не только риторически.
Арест Тимура Иванова вызвал такую большую волну в СМИ. Почему? Ну, собственно, фигура, он же не такая уж крупная, но что стоит за этим арестом?
За этим стоит, во-первых, недовольство Владимира Владимировича Путина тем, что большие деньги разворовываются уже и на оккупированных территориях, и в титульном проекте «Мариуполь», который дорог лично Путину. А, собственно, один из людей, с которых начиналось это уголовное дело, господин Храбрых, с такой показательной фамилией, ныне находящийся в бегах, это один из там бенефициаров подрядчика Министерства обороны РФ, заявил, что изначально смета завышалась в два раза. Завышение сметы в строительство в два раза – это не что-то невероятное или сверхъестественное для современной РФ и для постсоветского мира вообще. Я думаю, что Украина тоже с этим хорошо знакома. Только что мы видели наводнение в Орске, в Оренбургской и Курганской областях, и выяснилось даже, что по официальным оценкам министра строительства РФ украли 80% при строительстве дамбы в Орске. И построили не дамбу, а земляной вал. Если министр признает 80%, значит, там были все 95%. Поэтому 50 это немного по меркам современного российского распила, отката и заноса. Это довольно скромно. Так воруют везде и больше. Но в Мариуполе этого было делать не надо, разумеется. Кроме того, выяснилось еще, что из-за воровства не достроили какую-то важную радиолокационную станцию в Красноярском крае. А учитывая, что российские элиты и лично Путин так или иначе готовятся отсиживаться за Уралом, в Западной Сибири особенно, на случай ядерной войны. Не то, чтобы вероятность ядерной войны считается высокой, но высокой считается потребность в соответствующей инфраструктуре, пересидки. И там что-то такое не срослось. Но это с точки зрения межклановой борьбы в окружении Владимира Путина, это атака на одну из ключевых фигур Геннадия Тимченко. Потому что Геннадий Тимченко, министр обороны Сергей Шойгу и семья Воробьевых, это очень известная влиятельная семья, примыкающая к Тимченко и Шойгу. Воробьев, старший Юрий Воробьев, ныне он российский сенатор, а долгие годы он был первым заместителем Шойгу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Еще его сын сейчас губернатор Московской области, причем ему этот пост передал непосредственно Шойгу, успевший 5 месяцев поработать губернатором между постами министра по чрезвычайным ситуациям и министра обороны в 2012 году. И конкурирующие фирмы хотят этот клан немножечко потеснить. Особенно на фоне ситуации, когда Сергей Шойгу снова оказался в фаворе у Путина. То в 2022 году Путин был сильно недоволен, но и то не убрал. Потому что чтобы Путин убрал какого-то старого доверенного человека, это, так сказать, нужно, чтобы не один рак на горе свистнул, а целый хор раков. А уж в этом году Путин считает Шойгу победителем, и, собственно, себя через Шойгу победителем, что ситуация на украинских фронтах очень хорошая, что как только Пригожина убрали, тут-то карта и поперла по известному анекдоту, потому что некому стало говорить публично о проблемах в системе российского министерства обороны. Вот. И тут было решено, что нельзя давать этому клану слишком усиливаться, конкурирующие фирмы нанесли удар через Тимура Иванова. Но вот на что я хотел бы обратить внимание, как исследователь современной российской жизни и эпохи, в которой мы живем, что представление о том, что Тимур Иванов какой-то страшный, ужасный, гигантский коррупционер, несколько преувеличено, как не смешно. Там, конечно, очень крупный коррупционер, если рассматривать это через призму там, европейскую, например, где там какой-нибудь, помню, как несколько лет назад министр, кажется, внутренних дел Эстонии вынужден был подать в отставку из-за того, что он проехался на дачу на казенной машине. На этом фоне, естественно, любой даже, так сказать, средний весьма российский коррупционер выглядит просто Дональдом Трампом. Но вот сейчас показывают недвижимость Тимура Иванова. Вот у него дом под Москвой на Рублево-Успенском шоссе 1000 метров. 1000 метров – это просто несерьезно по меркам современной российской элиты. Серьезный дом начинается от 5000 метров, а лучше 7-8. То если у тебя нет дома хотя бы 5000 метров, ты никакой не важный человек. Ты человек второго уровня. И таким вот человеком второго уровня Тимур Иванов и был. Или у него усадьба на Волге, дом сам 2900 метров, а участок 19 гектаров. Это совсем несерьезно. Дворец должен быть 1010 метров, а участок гектаров 100. И у, собственно, ключевых людей, близких к Путину, так все и есть. Меньше не бывает. Поэтому Тимур Иванов попал под раздачу не потому, что он самый большой вор, а потому, что он не самый большой вор. И сдали того, кого не очень жалко.
Ну, знаешь, сегодня и завтра нет. На этом съезде предпринимателей Путин совершенно, по-моему, открыто сказал о том, что процесс национализации крупных предприятий запущен. Ну, он, правда, говорил о недобросовестных собственниках, но мы же понимаем, что недобросовестным можно сделать кого угодно.
Ну, конечно. Все, у кого нет мощной крыши на уровне людей непосредственно близких к Путину, все, в общем, под боем и под угрозой. Действительно, а зачем им сопнуть, если у них нет крыши? Ведь уже почти 25 лет с момента прихода Путина к власти было, и даже не 25 лет, а со второй половины 90-х годов, когда завершалась первичная приватизация крупной собственности, было ясно, что отстоять свою собственность ты можешь только имея мощное политическое и силовое лобби. То есть имея большое прикрытие как на политическом уровне, так и в силовых структурах. Если у тебя этого нет, ты собственность сохранить не сможешь. Потому что всякая собственность в Российской Федерации условна. Это не собственность, а контроль. Такое распоряжение. Да? Никакого уважения к собственности, к римскому праву собственности в РФ нет. И правящие элиты Российской Федерации сделали все, чтобы это уважение разрушить. Но они же пали жертвой этого всего. Поэтому наивно выглядели люди, которые думали, что если у них свидетельство о собственности есть, оно что-то означает. Отнять все, что угодно. Хоть квартиру, хоть машину, хоть дачу, хоть завод стоимостью в миллиарды долларов, сегодня в РФ ничего абсолютно не составляет никакой проблемы. Вот совсем недавно выяснилось, что весьма влиятельные люди отхапали 20 с лишним лет назад 100 гектаров земли в санатории Барвиха. Это, так сказать, святая святых. И там, значит, они даже по тем деньгам это стоило не меньше 100 миллионов долларов, а сейчас это стоит на порядок больше. И, то есть миллиард вот эти 100 гектаров стоят. И тогда, они купили это все за 3 копейки, построив взамен президентскую резиденцию Мейендорф, там, где находился Дмитрий Анатольевич Медведев долгое время. И эта резиденция стала легендарной еще и потому, что там Дмитрий Анатольевич Медведев проводил запои, как правило, и там возникали всякие скандалы с этим сопряженные, но в отличие от ельцинских времен, эти скандалы никогда не выходили на публичную поверхность, что еще раз показывает, что при Ельцине все-таки порядок был, была свобода слова, которая позволяла реально знать, так сказать, в чем виноват или не виноват действующий президент. Сейчас это уже в РФ невозможно, и давно уже невозможно. И только что у них отняли все. Несмотря на то, что уже прошли все сроки давности, когда можно что-то обжаловать, потому что да, по гражданским сделкам же сроки давности очень небольшие. И уже, так сказать, все документы у них оформлены. И губернатор подписал еще тогда, в 2001 году, и кто только не подписал. Все у них подписи есть. Ничего страшного, генеральная прокуратура подает в суд, и Одинцовский суд немедленно у них отнимает эти 100 гектаров, при том, что владельцы этих 100 гектаров не последние люди. Среди них, например, и крупный производитель удобрений, один из крупнейших и близких, кстати, встречающихся регулярно с Путиным, Дмитрий Мазепин, отец гонщика Никиты Мазепина. Дмитрий Мазепин характерен еще тем, что до определенного времени он рассматривался как возможный преемник Александра Григорьевича Лукашенко на посту президента Беларуси. Он сам из Беларуси, очень интересуется Беларусью, радеет за нее, переживает. Но потом, когда случилась революция 2020 года и стало ясно, что только Лукашенко может окутать страну тотальным террором и репрессиями, то, значит, этот проект отменили. Он был снят с повестки дня. Или, например, известнейший в РФ и в русскоязычном мире вокруг РФ ресторатор Аркадий Новиков там находится. И ничего, у всех все отобрали. Поэтому тут это все закономерное следствие той системы отношения к собственности и праву, которая начала складываться еще в 90-е годы. Здесь я не могу не согласиться с Марией Константиновной Певчих, авторкой знаменитого фильма «Предатель».
Кстати, на этом заседании говорят, что Путин обронил загадочную фразу о том, что о Пескове. Не знаю, с кем он там аффилирован, сказал он раздраженно на, ну, в ответ на какую-то реплику о Пескове. Поэтому, ну и это можно связать с фотографиями при желании, которые были опубликованы после ареста Иванова. Сгустились ли тучи над ним или нет, или это все ерунда?
Песков с кем только не фотографировался, поскольку он вообще тяготеет светской тусовке. С тех пор, как он женился на Татьяне Навке, тем более. И, так сказать, это уже далеко не первый случай, когда люди, фотографирующиеся с Песковым, даже дружащие с ним, проводящие время в одном пространстве, например, на яхте, потом оказываются в тюрьме. Например, братья Магомедовы, вот есть такие известные бизнесмены, которые поплатились за то, что поддерживали очень Дмитрия Анатольевича Медведева его второй срок, а заодно вошли в конфликт с влиятельными фигурами типа Игоря Ивановича Сечина. Это им не простилось, и они получили, один брат Магомедов 15, он другой 12 лет тюрьмы. И вот они дружили с Песковым просто в засос. И что спасло их, это нет. Утопило ли от Пескова, тоже нет. Я думаю, что и дружба с Тимуром Ивановым его не утопит, потому что в известной степени Песков незаменим. Он, как никто, умеет говорить языком Владимира Путина, не общаясь с Владимиром Путиным. Он же не спрашивает всякий раз у Путина, что ему сказать. Потому что до Путина не так легко добраться, даже Песков. Путин живет в своем коконе в самых разных смыслах. И поэтому, ну, как же, кого же поменяешь на это? То есть Путин может быть раздосадован этим, но не думаю, что он Пескова уберет, потому что Путин же вообще очень тяжело расстается с людьми. И уж если он кому поверил, то зачем же? А то, что Песков неразборчив в связях с элитариями, это давно и хорошо известно, но сам при этом он является очень умеренным коррупционером, то есть по меркам путинской России. Надо сказать, он даже не богаче Тимура Иванова, хотя по своему формальному статусу не только высочайшего пресс-секретаря, но и заместителя руководителя администрации президента он гораздо-гораздо выше. Ну и слава богу. То есть мне кажется, что Пескову ничего не грозит.
Путин в мае собирается в Китай. Каковы задачи на самом деле, потому что он же редко куда-то ездит.
Задача, естественно, будет обсуждаться Украина и до формулирования китайской концепции, которую фактически Китай будет представлять от совместного имени своего и РФ на международной арене. Ну и Китай сейчас тоже абсолютно незаменимый для РФ поставщик всяческих материалов, оборудования, компонентов для вооружений. Поэтому это Путина очень волнует. Очень волнует, что этот канал будет перекрыт. Подобно тому, как китайские банки начинают систематически блокировать платежи российских контрагентов, особенно если есть подозрение, что эти контрагенты связаны с российским военно-промышленным комплексом. Точно так же поступает и Турция, и Путин уже демонстративно обиделся на Реджепа Тайипа Эрдогана и никак не едет в Турцию, несмотря на приглашение. А на Китай обидеться нельзя, потому что поругаться с китайцами – это самое страшное, что может сейчас с Путиным случиться, ибо он во многом сделал себя самого и Российскую Федерацию заложником.
Так, я почему спрашиваю, потому что Блинкен же приезжал в Китай фактически с, ну, с ультиматумом, если вы будете продолжать давать России, так сказать, двойные товары двойных технологий, мы введем санкции против Пекина.
Официальная позиция США о том, что по повторительным санкциям будут подвергнуты все, кто в той или иной форме содействует российскому оборонно-промышленному комплексу и тем самым продолжению войны. Так и случится, да, поэтому Путина это категорически не устраивает. Замены Китая у него нет. Нет, ясно, что серый импорт, контрабанда идут самыми разными каналами. Через Турцию, через Центральную Азию, через что-нибудь еще. Но Китай все-таки это главный, это гегемон, в том числе и в психологическом смысле. Потому что Путину всегда нужно к кому-то прислониться. Собственно, один из важных источников дискомфорта Владимира Путина на президентском посту в том, что у него нет начальника. Вот ему нужен так или иначе начальник, каким был Анатолий Собчак в мэрии Санкт-Петербурга или Борис Ельцин потом на следующем этапе. И в какие-то периоды жизни Путин воспринимал американского президента, кто бы им ни был, как начальника, но начальник казался плохой, не ценил подчиненного. Сейчас у него начальник в Пекине, и он, так сказать, должен гарантировать, что этот начальник к нему в достаточной степени лоялен. А при том, что начальник для начальника, естественно, самое главное – дружить с США, так или иначе. Тут никаких иллюзий быть не может. Но поскольку линия президента Байдена очень ясна, не давать современные технологии, ультрасовременные технологии, новейшие технологии тоталитарному режиму, и я лично с этой линией абсолютно согласен, так и должно быть. Не должно быть реальполитик имени Хенри Киссинджера, когда сначала монстры накачивают, а потом не знают, что с ним делать. это уже случилось, но, так сказать, тем более не надо и дальше это продолжать в ситуациях, когда ультрасовременные технологии используются для дальнейшего порабощения китайцев, в том числе и этнических некитайцев, для создания вот этого концлагеря в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе и так далее. О чем Блинкен тоже говорил в преддверии, как минимум, своего визита точно, а говорю, обсуждалось ли это в Пекине, нам достоверно неизвестно. Да, поэтому это для Китая куда-куда важнее. Ну и тайваньская проблема тоже важна, потому что не исключено, что Китай попытается решить ее военными методами. Для США, конечно, самое главное избежать такого сценария. Должен заметить, кстати, на полях шляпы, что Тайвань придумал, что он больше, тайваньцы взяли очень четкий курс на то, что они не китайцы, в общем. Они не материковые китайцы, а совсем другая нация. Вот еще недавно северные корейцы в лице Ким Чен Ына дали фактически понять, что это не тот же этнос, что Южная Корея, и снесли арку дружбы, арку воссоединения, прошу прощения, арка дружбы это в Киеве, арку воссоединения в Пхеньяне, построенную при Ким Чен Ире, отце нынешнего лидера. А вот сейчас Тайвань идет этим же путем, они взяли пример Северной Кореи, как ни странно, с тоталитарного государства, полностью закрытого, и сносят памятники Чан Кайши по всему Тайваню. Давай понять, что это только мы это номинальные китайцы, а мы совсем вот не китайцы те. А поэтому воссоединяться и нечего, ни о каком воссоединении единого народа не может быть речи. Это, потому что это два разных народа. Это новая постановка вопроса, весьма характерная и показательная. И в такой ситуации Китай должен волноваться вдвойне. А, потому что... Вот...
Извини, они всегда так считали. У меня подруга из Тайваня, ну, причем мы давно дружим, да, больше 10 лет, она всегда говорила, мы вообще не имеем никакого отношения к Китаю.
Ну все, да, я, естественно, всегда было какое-то количество людей, которые так считали, но это не была официальная точка зрения. Сейчас она становится официальной и доминирующей. И это, естественно, не может Китай не волновать, потому что исчезает главный аргумент, что на Тайване живет китайский народ. Ну, это та же логика, что в Украине живет русский народ, только называющийся по-другому, исповедуемый и проповедуемый Владимиром Владимировичем Путиным. Да, поэтому, да, так сказать, все равно в судьбе Китая очень многое зависит от США, от Российской Федерации гораздо меньше. Владимир Путин это прекрасно понимает, поэтому он должен умасливать и задабривать представителей Си как только можно, чтобы он, не дай бог, не соскочил.
Кстати говоря, об Африке, о которой ты вспоминал уже сегодня, Соединенные Штаты ведут переговоры, ну, Пентагон, по крайней мере, заявил с Нигером и Чадом о выводе войск из африканских стран. И мы видим, что США уходят, мы видим, что Европа там стремительно теряет свое влияние, и США, видимо, решили, что, ну, пусть Европа сама разбирается, у нее там главные интересы. Они не будут распорошивать свои силы и на Африку тоже. Но получается, что они уступили Путину все коллективно в Африке.
В первую очередь Макрон, безусловно, поскольку это было по неформальному распределению обязанностей зона ответственности Франции. И до Макрона там все было хорошо. Ну, я не хочу сказать, что именно из-за Макрона все и случилось. Эти проблемы и противоречия накапливались десятилетиями. Но, тем не менее, упустил контроль над ситуацией именно он. Поэтому перед реализацией его очередной волны наполеонских планов надо об этом не забывать. Но для США это тоже болезненный укол, потому что буквально несколько лет назад они построили военную базу в Нигерии, потратив больше $100 миллионов. И эта база была очень важна с точки зрения контроля над перемещениями сил террористических организаций, типа Аль-Каиды и ИГИЛа. И сейчас этот контроль будет утрачен. Будет ли это чем-то заменено? Нет, не будет. Потому что РФ не создаст никакой альтернативной инфраструктуры. Это будут только попытки. Поэтому, естественно, будет существенное усиление Аль-Каиды и ИГИЛа, которые, возможно, захватят власть тоже в какой-нибудь африканской стране. То есть там вся эта ситуация движется к кровавому хаосу, и захочет ли потом Запад возвращаться и умиротворять этот кровавый хаос, совершенно непонятно. Ну, посмотрим.
Некоторые эксперты говорят, что именно в Африке зреет такая серьезная точка напряжения, потому что там не только вот все эти перемещения, да, геополитические, но там и глобальный кризис может случиться экологически, что, дескать, там уже сегодня катастрофически не хватает воды в связи с глобальным потеплением, там не хватает многих других ресурсов, и там, в общем-то, вот мировой кризис может начаться именно оттуда.
Воды не хватает везде, в том числе и в Европе. И, кстати, до начала Четвертой мировой войны, то есть до 2014 года, существовала концепция, я сам был и остаюсь сторонником этой концепции, согласно которой Российская Федерация могла бы стать крупнейшим экспортером воды. Таким образом диверсифицировал свою экономику. Сейчас просто об этом смешно говорить. Вернуться к этой концепции можно будет после смены режима и распада российского тоталитаризма. Вот. Но это, конечно, проблема с водой – это одна из ключевых, которую человечеству придется решать. И уж в этом смысле, как то, что США и Франция уходят из Африки, для Африки это не лучший выход. Новые партнеры не станут заниматься проблемами в Африке в этом смысле. Ну, что ж, это суверенный выбор, понимаешь, когда ты создавал государство, не имеющее какой-то четкой концепции идентичности, ты в какой-то момент сталкиваешься с тем, что это государство подчиняется логике группы людей, прекрасно понимающих одно, что государство – это большой бизнес, а не большая ответственность или необходимость реализации каких-то задач исторического масштаба и значения. Посмотрим, что будет в Африке. У меня оптимизма в этом смысле нет. Главное, чтобы это не сказалось, чтобы это зараза не перекинулась на какие-то другие важные регионы мира.
Причем бизнес, государство не всегда эффективно частный собственник, как часто говорят нам, да, и мы часто это видим, что действительно...
Нет, государство может быть и эффективным собственником, и неэффективным, это по ситуации зависит, но для этого государство должно быть субъектом, а не инструментом обогащения группы частных лиц. А в ряде случаев мы наблюдаем ровно обратное.
Ну, так и есть, да. Такое впечатление, что Александр Лукашенко перестал быть любимой женой, потому что его стало очень мало. И его как-то вытесняют, вот, знаешь, на площадку фриков куда-то туда. То он обнимается с какой-то там ядерной боеголовкой, то он говорит какую-то чушь совершенно. Но его очень мало стало в публичном поле. С чем ты это связываешь?
Я думаю, что с неустойчивым состоянием здоровья Александра Григорьевича. То, что он не любимый жена Путина, так он никогда и не был. У него, кажется, были хорошие отношения с Ельциным, а с Путиным они были прохладные с самого начала. И было немало скандалов в отношениях Путина и Лукашенко. Просто о многих публичных скандалах в том числе, просто мы о них подзабыли почему-то. А я еще помню, что Борис Абрамович Березовский сидел в Минске пару лет, да, будучи официальным лицом, находящимся в России в розыске. И формально по закону Беларусь должна была его арестовать и выдать в РФ. А когда РФ обращалась с просьбой выдать ей Березовского, хотя я лично уверен, что Путин на самом деле этого не хотел. Ему Березовский на территории РФ был совершенно не нужен, это стало бы его проблемой, а не активом. Поэтому он не жестко давил. То Беларусь всегда официально отвечала, что Березовского на территории Республики Беларусь нет. И формально это было так, потому что Березовский въезжал в Беларусь без паспортного контроля. Он не пересекал границу, ни в базе данных, ни его приезд, ни его отъезд не отражались. Поэтому они всегда, просто их сплотила, конечно, неудачная революция 2020 года, когда стало ясно, что вот утопить собственную страну в крови может только такой лидер, как Лукашенко, и значит, ему в этом смысле нет замены. И фриком тоже он был по международным меркам, просто был период небольшой после аннексии Крыма. Тогда Лукашенко, в общем, всячески бил себя в грудь и говорил, что независимость Беларуси неколебима, она будет защищена любым образом. А тогда начал дружить с Петром Алексеевичем Порошенко, президентом Украины, поэтому складывалась иллюзия, что Лукашенко может играть какую-то отдельную самостоятельную роль. Но эта иллюзия развеялась, опять же, в 2020 году, причем еще даже она сохранялась совсем незадолго до революции, когда Лукашенко арестовал вагнеровцев. И этих вагнеровцев он собирался продать Украине и Западу, самое главное, разумеется, за легитимацию выборов 2020 года. Когда Лукашенко понял, что Запад не легитимирует выборы 2020 года, невзирая ни на каких вагнеровцев, он резко снова дал задний ход в направлении Кремля, а главное, закручивание гаек в собственной стране.
Трамп предложил Байдену провести дебаты в любое время, в любом месте, когда он захочет, но маловероятно, что Байден пойдет на эти дебаты. Сейчас не в лучшей форме он находится.
Нет, конечно, не пойдет, поскольку у них слишком разные темпераменты. Ясно, что за счет темперамента Трамп выиграет дебаты, хотя риторика Трампа далеко не всегда удачна в последнее время. Его постоянно заевшая пластинка, что вот если бы я был президентом, все было бы хорошо, уже не может убеждать всех. Ну, надо отметить, что все-таки под влиянием Майка Джонсона и баптистов все-таки Трамп снял свои возражения против помощи Украине, что уже хорошо. И надо сказать, что он уже в интервью после одобрения Палаты представителей акта помощи Украине, Трамп отзывался о Майке Джонсоне не очень хорошо. Он никак не колебался в отношении принятых решений. В этом смысле он молодец. Ну, начинаются судебные процессы, которые, собственно, и определят его судьбу. И, так сказать, независимо от того, Трамп не потеряет все равно юридического права участвовать в выборах и даже победить на них. Но часть избирателей Трампа уже дали понять, что не будут за него голосовать, если его признают виновным хотя бы в одном уголовном преступлении. И поскольку Трамп является пожизненно охраняемым лицом, как бывший президент США, то уже секретная служба готовится к сценарию, об этом явно на этой неделе, что его должны охранять в тюрьме. То есть есть вероятность, что он сядет в тюрьму еще до выборов, но с охраной с него это не снимает. К тому же никто не заинтересован, я думаю, что кто-то заинтересован, но в целом Америка не была бы заинтересована в том, чтобы Трамп разделил участь Джеффри Эпштейна. якобы покончившего тюрьме с собой и унесшего в могилу тайны многих ведущих политиков американских и не только, включая Билла Клинтона, да и самого Трампа тоже, кажется. Вот. Поэтому да, вот это интересный казус, как будет он под большой государственной охраной в тюрьме.
Заявление Пелоси о том, что так сказать, за палестинскими протестующими стоит Владимир Путин, оно тоже привлекает внимание, потому что на самом деле действительно ситуация в американских кампусах, в университетах, ну, очень такая серьезная. Там фактически левые настроения достигли пика, и они очень антиизраильские, и они очень пропалестинские на самом деле. Действительно так.
Ну, за ними не стоит Владимир Путин, а это закономерное органичное следствие того, что происходило с системой образования в минувшие три десятилетия. Поэтому это ставит вопрос о необходимости глобальной реформы системы образования, что о чем, так сказать, я не раз говорил. Поэтому по-своему, с известными оговорками, я рад происходящему, хотя, конечно, не рад этой страшной волне антисемитизма, которая просто существовала давно, просто ее нельзя было обнаружить без войны 7 октября. Кстати, Нэнси Пелоси еще тут призвала Биби Нетаньяху, премьер-министра Израиля, уйти в отставку, чем оказал ему большую услугу. Потому что в правом израильском электорате, вообще в правых кругах, среди тех, кто колеблется относительно поддержки Нетаньяху, да или нет, это как красная тряпка для быка. Если Америка хочет убрать Нетаньяху, мы должны его защитить и поддержать. Поэтому на этой почве рейтинг Нетаньяху сразу вырос, а его уверенность в том, что он сможет сохранить власть, как минимум в этом году, окрепла.
Ну и ТикТок. Запрещение ТикТока, да, через 9 месяцев платформа будет заблокирована в США. Ну, это, собственно говоря, решение Конгресса. Но, знаешь, все равно это как-то, как бы это сказать, разочаровывает. Потому что Америка, в моем представлении, по крайней мере, всегда была оплотом демократии, всегда была оплотом свободы слова. Запрещение тех или иных платформ, запрещение тех или иных, так сказать, возможностей высказываться, ограничения в социальных сетях, серьезные ограничения – но это все как-то не радует.
Это, безусловно, не радует, хотя в качестве непрошенного адвоката и не Америки я могу сказать, что две вещи. ТикТок, безусловно, это не политическая среда, поэтому нельзя говорить о том, что, так сказать, закрывает ТикТок, Америка решает какие-то политические проблемы и задачи. А, собственно, главный аргумент Америки в том, что ТикТок используется китайским правительством для сбора персональных данных американцев. Да, это вполне не исключено. Но, впрочем, корпорация Байден заявила, что для нее рынки за пределами Америки, в том числе и в Китае, важнее американского, поэтому она не будет продаваться американцам. Там же условия как бы или закрываться, или в течение этого срока уступить контроль над ТикТоком какой-нибудь корпорации, приемлемой для Белого дома. Вот на второе Байденс не пойдет, потому что важно остаться в Китае. А если она продастся американцам, то она лишится самого главного китайского рынка. Но в целом, конечно, любое закрытие соцсети меня лично не радует, какими бы мотивами оно ни диктовалось.
Стас, но ведь любая платформа собирает личные данные пользователей. Ну, просто
да, это китайская платформа. И я говорю, с целым подходом, что нельзя кормить зверя, я согласен, что линия Киссинджера себя не оправдывает в этом смысле, как и линия всех тех, кто раскормил Владимира Путина на протяжении минувших 25 лет. Но, конечно, я согласен, что плохо, не надо закрывать соцсети. Нужно решать эти проблемы как-то другим путем.
Какие события на этой неделе привлекли твое внимание?
Волшебные силы искусства, потому что на этой неделе закончился Московский международный кинофестиваль. Это лишь бледная тень того фестиваля, который был до войны. И победила на этом фестивале картина «Стыд». Вот это называется «Умри, Никита Сергеевич Михалков, лучше не придумаешь». Какая еще картина должна была победить на московском фестивале в эти времена? Лучше бы она называлась «Испанский стыд», но пока просто «Стыд», поскольку режиссер ее, хотя с испанским именем и фамилией, я не знаю этого режиссера, поэтому забыл, как его зовут, к стыду своему. Он мексиканец, но если абстрагироваться от мексиканца, то прямо-таки вот если взять имя и фамилию и «Стыд», то это «Испанский стыд» и есть.
Ну, я думаю, что «Испанский стыд» еще впереди, еще же все не закончено, поэтому я думаю, что...
Можно уже начинать, и Никита Сергеевич Михалков подспудно это уже делает. Надо, опять же, отдать ему должное, как большому художнику.
Ну и финальное стихотворение. Что там?
Поскольку у нас сейчас классический цикл современной украинской классики, то сейчас у нас неизбежно Юрий Андрухович. И поскольку наступает май, это у нас последняя программа в апреле, то стихотворение Юрия Андруховича из цикла «Нотатки фенолога» как раз про май. Травень є травень, і ми неповторно живі, і наші сади, мов ліси з непролазною тінню, скільки тепла подаровано цьому камінню, світла цим вікнам, під земного тління траві, скільки увімкнуто в нас кольорових вогнів, травня несем на собі неспокійну відзнаку, тут, між великістю каменя і малістю злаку, чи не обернеться милість природи на гнів, скільки на наших очах облетіло кульбаб, що залишається, стебел пусте без голів'я, мислячих стебел розкішне густе пустослів'я, стежмо за вітром, і промінь, мов поданий трап, кров переміниться, цвіт на каштанах мине, ми поспішаємо жити, немов після мору, може утім і спасіння, пізнати цю пору, ніби останнє цвітіння, єдине, одне. Юрій Андрухович.
Очень красиво. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, это был Анабель Станислав Белковский.
Ура, ура. До скорого.
До свидания.